Что сделал царь? Он собрал юристов для того, чтобы из них подготовить преданных себе рабов, чтобы потом их поставить начальниками над израильскими коленами. Он таким образом знал бы, что Израилем управляют преданные ему люди, обученные силовизическому, которые не дадут народу восстать против него. Но смотрите, что сделал Господь. Он не дал им погребиться. Они, кстати, вот против халдейских наук, превзошли всех своих товарищей. Они лучше других знали. И они знали, что это мерзость для Бога. Вот они знали это, но знали, что это мерзость, что им пользоваться не надо. Когда надо, их спросили о знаниях, они продемонстрировали свои знания. Блестящие, лучше всех. Но при этом они знали закон Божий. Поэтому Господь от них не отошел. Вот какое-то назидание. Сейчас в школах программы абсолютно порой безобразные. И Дарвина изучают, еще изучают, что люди произошли от инопланетян. Как директор школы сказала, недавно встречался, сказала, есть три точки зрения на происхождение человека. Это от обезьяны. Второе, это происхождение от Бога, то есть по закону Божьему. И третье, от инопланетян. Понятно, да? Правильно как? Ребенка не оградишь от изучения этих наук. И сказать, не читать теорию Дарвина, это неправильно. Потому что все равно, рано или поздно, он подрастет, и ему скажут, что это ерунда, что Бог сотворил человека. Есть другая, очень умная теория Дарвина. Его посвятят, и человек на самом деле начнет думать, что человек вошел в обезьяну. Поэтому правильно действительно изучать все эти теории, но с православной точки зрения. То есть ребенку надо разъяснить, почему она не то, что неверна, а она губительная для души. Там есть, кстати, есть такой момент, как убедительный пример, представляют места раскопки, где были найдены каменные топоры, кости обглоданные и прочее. Вот первобытные люди жили. А мы с вами знаем, что вот эти дикие люди на самом деле непоседимо какие есть, так и не стали цивилизованными. На самом же деле все произошло совсем не так. Действительно, была определенная цивилизация на уровне Авраама. Он тоже, кстати, знал, что мы прекрасные путинов. Но те люди, которые отвернулись от Бога, стали поклоняться камню, огню и прочему, вот часть этих людей, отойдя, отклонившись, она одичала. И вот эти каменные топоры – это люди ушедшие, которые жили вне Бога, кроме Бога. Мы знаем, что вне Бога, вот мы говорим, тьма кромешная. То есть Бог есть свет, а кроме Бога, вне Бога есть тьма. Тьма для разума абсолютно, для души. И вот это люди, которые ушли и жили во тьме, кроме Бога, мне бы они одичали. Посередине будет прийти. Итак, с каждой баснословной наукой, с лженаукой, надо объяснять принцип, и надо объяснить, почему это неправда. Теория Дарвина одним словом нужно опровергнуть, что там нет перехода от перегонки к перегонке. То есть теория эволюции, что там на клеточные вот разбились до такого состояния, как мы сейчас есть. И все переходило из одного в другое. Но цепь отрывается на перегонке. Вот были перегонки птиц, а он там сразу перо, пернатый появился. А вот перехода от перепонки к перу нету, и никогда никто в жизни нигде не нашел и не найдет. На этом вся теория рушится. Короткий, ясный, абсолютно любому человеку. Простое доказательство есть. Мы знаем, что теория Дарвина, она уже не как наука существует, а как идеология. Это идеология, которая опровергает существование Бога. Вот безбожник ей творится, как и творится. Все, если ребенку вот это объяснить, то он абсолютно правильно будет отвечать, когда в жизни получит плохой отметки. И в 34-й школе старшеклассников, когда я изложил вот таким образом, когда закон Божий преподавал, они говорят, ну как же, вот теория Дарвина у нас не должна быть Дарвина. И я сказал, что если вы на самом деле будете знать теорию Дарвина и изложите ее, и выставить точку зрения на нее, вам никто никогда в жизни плохой отметки не поставит, ни за что, вы знаете. И так и случилось. Они теорию Дарвина действительно знали, они ее докладывали и наговорили точку зрения. Ни один из них не получил такой ответ. Они не за что сказать, я знаю. Там, где выставишь двойку, если я ее знаю. А вот точка зрения на нее, это же мое личное дело. Пусть опровергнут, скажут, что неправильно я говорю. Если мы детей будем учить таким образом, на каждый предмет, который там преподается, высказывать православную точку зрения, то он никогда наш ребенок не повредит, за что бы он не слышал. Он будет твердо знать православную точку зрения на любой предмет. Вот. Теперь, если не возражаете, мы с вами пойдем дальше о том, как нам с вами жить на этом свете.
А тут вопрос стоит у нас теперь, как нам вот и жить. Вот есть книжечка вот здесь, да? И вообще паспорта будут новые заготавливаться, да? Вот как? Как нам поступать?
Когда при советской власти пускались первые паспорта...
Это было просто.
Нет, не просто было. Вы знаете, что многие не получали паспорта, садились в тюрьму за это, но паспорта не получали. Потому что такая существовала теория, что вот там ставят печать на лоб, это антихристовая печать. Он говорит, такой паспорт нельзя получать, там печать ставится. Вот антихристовая печать, его паспорт получает нельзя.
Это что было тогда?
Значит, я к чему говорю? Что у нас иногда паника и молва идет впереди любого действия. Восставать против того, чего мы еще с вами не видели, а только по нас слышите, по меньшей мере, неправильно. Значит, вот в этом паспорте, который мы сейчас носим, не граждане, не граждане, там есть тоже штрих-код.
Да, есть.
Правильно, но там никаких шестерок нету. Так что, тоже нельзя было получать.
А ведь речь не только о шестерках, речь идет о старте же предупреждают. Покажите вот книжечку.
Не, минутку. Таких книг и листков распространяется много. Значит, в России, когда хотели паспорт, собирались выдавать, без фамилии и без имени. Один код цифровой. Вот тут поднялась православная церковь, написали прошение о том, что у человека должно быть имя, нареченное и записанное на небе книги животных, естественно. И получать документ без имени, это еще неправильно. И тогда все это отменили. Если это такой паспорт у нас будет, такой печатный образец в газете, то лично я в нем ничего страшного не нахожу. Там есть фотография, там есть фамилия, имя, там есть код. Там в этом страшного ничего не
будет. А высвечиваться там ничего не будет, что
ли? Еще раз говорю. Когда мы начинаем паниковать, нет разума, когда мы говорим. Ясно? Значит, для чего нам Господь дал разум? Чтобы мы с вами рассуждали. Да? Вот когда дойдет до печати на лоб и на руку, вот тогда мы с вами скажем, ну вот все, стоп. Понятно? Никто из нас с вами никогда не сможет воспрепятствовать тому, что будут печати ставить. Никто, ни вы, ни я этому препятствовать не сможем. Это записано в Священном Писании. Будут ставить. Восставай, иди с плакатами, не иди, это будет. Другое дело, одни будут ставить, другие не будут. Вот в чем дело. Это первое. Второе. Господь не попустит, чтобы из-под тишка нам наставили печати. Не будет такого. Сказано, что это будет делаться добровольно. Будет предлагаться либо печать, либо голодная смерть. Понятно? Но кто не научится поститься, тот и все печати себе не ставит. Не надо сейчас бояться печати. Надо сейчас бояться печать, саму себе не поставить. Ну, пост не нарушать. Вот чего надо бояться. То паспортов боимся. А то, что за нарушение поста положено 6 лет отлучать от церкви, этого мы не боимся. Наверное, это так и пустяк, ерунда. Осуждать надо бояться. Вот чего. У нас сейчас другая с вами задача. Смотреть, что у нас в душе творится. Какую там антихрист печать в сердце нам поставил. Что мы осуждаем друг друга. Вот печать. Вот и все. И этого пока достаточно. На данном этапе. Но смотрите, когда дошло до дела, что действительно нарушение моральных, церковных и человеческих прав, когда хотели поставить цифры вместо имени в паспорте, вот тогда подряд лично написал правительство и предотвратил это. То есть, когда серьезно, да, это пожалуйста. А это вот, мне все равно, как будет в паспорте записано, по-китайски, по-английски там написано, по-латышски, или там палочками, или циферками напишут все остальное. Там есть моя фамилия, есть имя, есть я представитель этого документа, где мое лицо изображено. Еще раз. Когда зайдет о чем-то действительно серьезном, тогда заговорит вся церковь. И не надо будет вот эти листочки распространять. По мне, вот распространение вот этих листков, С одной стороны, да, это предупреждение для того, чтобы не поставили штрих-код. На лоб, на руку. Это замечательно. С другой стороны, там есть обратная сторона медали. Призывание. А к чему? Не повиновению. А мы читаем, чего мечетесь народы? Зачем замышляете злое? Господь нигде не сказал, берите плакат и выходите на улицу. Есть такое, что мы должны возмущаться и восставать на власть? Нет. Вот кто из святых Георгий Победоносец достал меч и стал броситься на царя? А? Сделал он так? Кто из святых? Начальник, и с ним тысяча воинов, складывают оружие и идут, ложат голову на плаху. Им отсекают голову. Что, они не могли достать мечи и восстать на царя? Почему не сделали? Они другими шелстились. Они за Христа отдавали свою душу. То есть у них право выбора. Либо принести жертву идолам и отказаться от Христа, либо положить свою душу, но не предать Христа. Все, и таким образом они миллионы обращали к Богу. Если бы они восстали, они были нарушители закона, потому что сказано, нет власти, не от Бога. То есть любая власть или по пущению Божию, или по воле Божией. Вот и все. Отсюда вывод. Восставать на власть – это преступление. Мы можем не смириться с тем, что нас заставляют, и отдать свою жизнь. Вот как во времена безбожья в России. Одни снимали с себя сан и шли клетками работать, шли на погибель. Другие шли в лагерь. Но ни один священник не призвал к восстанию. Что написал патриарх Тихон? Он написал, я понял, что эта власть истинно народная. Да, народ захотел такую власть, Господь ему дал. Часть народа, большая часть народа захотела такую власть. Они отвергнуть захотели Бога, естественно, и стать как боги вместо Бога. Понятно, узнаем, да? Чья идея? Не будем ни Богу, никому подчиняться, будем сами. Всех сбросим, царя нам не нужно самодержиться. Он призвал к восстанию?
Нет.
Призывали из-за границы, те, которые бежали. Вот те из-за границы призывали к восстанию. К войне против красных, против коммунистов. А за это патриарха Тихона посадили здесь под домашний арест и замучили. За то, что они там воззвали. Он им пишет, вы или уйдите под юрисдикцию югославской патриархии. И тогда от имени югославской, а не от имени Русской Православной Церкви, пишите это воззвание к восстанию. Или вы под запрещением. Потому что я сижу в клетке с тигром, вы его дразните, а он на меня бросается. Вот такое было ужасное положение. Так вот, мы с вами для себя должны запомнить, что любое восстание есть не дело божественное, не дело православных христиан. Любое восстание. Мы с вами можем молить Бога о том, что если видим, скажем, власть допускает какие-то беззаконные явления. Мы можем молить Господа, Господи, прости нам наши грехи, за которые Ты попустил нам эти законы, за которые Ты попустил с нами такое обращение. Прости нас, Господи, услышит молитву, прости, поменяется. Не услышит, значит, мы плохо каялись. Значит, мы должны претерпевать. Помним, как один старец молился, за что-то нам дал такое правительство, Богу. Господь сказал, я вам за ваши беззакония как худший фотки, но не нашел. И терпи. Вам за ваше беззаконие. Понятно? Да.
Ну, книжки-то вот выходят.
Вот, еще раз. Вы вправе верить чему угодно. Читать что угодно, никто ничего не воспрещает. Но лично я, пока Владыка не благословит, не буду выступать против электронной карты, если на то не будет благословение церкви. Потому что у нас нет догмата о непогрешимости конкретного человека. У нас есть догмат о непогрешимости церкви. Церковь непогрешима, это догмат. И если церковь против чего-то выскажется, и я буду на стороне церкви. Но если церковь не выскажется по этому поводу, и я буду молчать. Потому что иначе я тогда себя ставлю выше церкви, умнее ее. Это гордость сатанинская. Поэтому еще раз, когда надо было, патриарх высказался, не отменили. Он высказал мнение церкви, не свое, а мнение церкви. Собрал синод, собрал собор, и так далее. Все. Поэтому, еще раз говорю, вот эти листочки, они сеют сомнения, раздор в наши чувства. и смятение. И таким образом дьявол нас отвлекает от главного, от того, с чем мы на самом деле должны не на жизнь, а на смерть бороться. Против чего на самом деле мы должны восставать не на жизнь, а на смерть. И душу свою полагать. Вот сейчас уже, не когда-то, а сейчас, немедленно. Вот от этого нас дьявол отвлекает пустыми вот этими всякими разговорами, размышлениями и прочим. Итак, мы сегодня с вами будем, если не возражаете, говорить как раз о том, что для нас губительно. Будем говорить о неродении. Вот есть такая беда у нас, которой страдает все человечество. Нет человека, который бы сказал, ну я такой трудолюбивый, хотя такие люди, правда, есть. Да где детство работает? Да всю жизнь, да я по 12 часов. Но если мы подробно разберем хотя бы один день любого человека, то мы непременно встретим столько неродения. И самое главное неродение человек появляет о своем спасении. О спасении своей бессмертной души. Если желудок свой мы кое-как еще спасаем, трудимся, чтобы его накормить, напоить и так далее, потому что ему деваться некуда. Если не будешь в этом плане трудиться, то он просто помрешь. Хочешь, не хочешь, надо работать. Хотя есть такие, которые уже и это не ставят ни во что. Мы знаем, что если не буду дома трудиться, то вот грязью зарасту. Ну, деваться некуда. Но вот когда касается спасения души, тут мы становимся абсолютно равнодушными. Мы абсолютно не радеем о спасении своей души, потому что ну, тут нет такого, что деваться некуда, приходится становиться на молитву. Нет такого. Тут приходится себя заставлять. Поэтому святые отцы особое внимание обращают вот как раз на этот наш с вами грех, на нерадение. И святые отцы предупреждают, чтобы не впасть в нерадение, которое непременно нас приведет в руки врагов, необходимо избегать всякого рода любопытства. Вот любопытство – это страшное явление, с которым мало кто борется. Оно у нас настолько живет, так нам хочется знать, что где кто делает, кто как живет, что кто кушает, куда ходит, с кем встречается. Дальше к этому же греху любопытства еще относятся и праздношатания, пустые разговоры, чем мы все страдаем, и глазерство. Вот в недалекое наше советское время было одно такое страшное явление, вот это праздношатание и глазерство. Особенно оно было распространено среди работников ПТР. Вот рабочие как-то эти меньше страдали, у них некогда было, они там у станка, и фуфайки не особенно по магазинам-то пойдешь, да? Но зато ИТС, отдел ПТО, собираются, значит, там начальник отдела, старший инженер, ну и человека 4 инженера ПТО. И утро мы с вами очень хорошо наблюдали в свое время в кинокартине Рязанова, это... Да, да, да. Начинается с того, что сначала глаза красят, потом говорит, ой, вчера видела финские сапоги давали. Это то празднословие, и это та пища, которой питали свою душу полдня работники ЭТР. Потом так, если кто-то в отдел зайдет неожиданно, сразу все смолкают, бумажки с ними задвигали, как человек вышел, моментально вернулись к тому же разговору. Помните, еще при Андропове появилось такое явление, когда начали по магазинам отлавливать праздно шатающих. И кого? Работников ИТР. Это наша просвещенная интеллигенция. Да? Была такая категория людей, которые ходили по магазинам, ничего не покупали, но зато все щупали, спрашивали, сколько стоит, чье производство и так далее. И потом они на работе говорили, вот там давали то-то, а вот тут давали то-то, а там дают такое-то. Я достала вчера. Это составляло вот такую пищу для души. Это вот одно из явлений праздношатания и глазерства. Других поэтому вот это афиши читают, где что происходит, уже не важно, пойдут они на эти концерты, не пойдут, но пока разглядывают эти афиши, столько всяких неприятностей насмотрятся. Потому что сейчас афиши мы сами знаем какие, да? Они полубесноватых людей или бесноватых изображают. и надписи там соответствующие. Голые и полуголые. Поэтому мы с вами должны крепко храниться от праздношатания. Это не только по магазинам праздношатания. Сидит дома, ну что, вроде нечего делать. Куда мне пойти? Ну, пойду я к подруге, давно у нее не было. Это праздное шатание. То есть праздное, пустое, абсолютно ненужное. Это праздное шатание. Оно за собой тянет обязательно празднословие. И это все способствует нерадению. Мы не радеем ни о благополучии в семье, которое зависит еще и от того, насколько там постирано, поглажено, накормлено и так далее, да? Не радеем о спасении души, мы не читаем книг Священного Писания и предания, но зато с удовольствием пойдем и по пустословию. Дальше. К этому же легко относится и прилепление к чему-нибудь земному. Еще есть такое произвольное делание. И что хочу делание. То есть сейчас мне нравится это, я делаю. Надоело, я бросил, пошел, думаю, чем бы мне еще заняться. То есть по своему произволу варю то или иное. И вот хочу, делаю, не хочу, не делаю. Хочу, валяюсь на диване. Почему это является преступлением? Потому что там нет понуждения. Царствие небесное, оно нудится, написано. То есть понуждается. Заставляем себя, мы понуждаем. Если у нас в жизни нет понуждения, нет у нас с вами спасения. Поэтому мы с вами постоянно понуждаем себя на молитву, на чтение Священного Писания, заставляем. И правильно было бы отвести определенное время в течение дня, когда это время у него твердо определено для чтения, скажем, Священного Писания, святых отцов и для молитвы. Вот точно так же, как мы выделяем время для завтрака, обеда и ужина, твердо. Но оно может у нас сместиться на час, на два, вправо-влево. Но мы неукоснительно обедаем, ужинаем. И не бывает такое, ай, ладно, сегодня не пообедаю и не поужинаю, потому что мне некогда. Стирки много у меня, вложения там вот, и еще надо бежать туда-сюда. Все, сегодня не буду обедать, ужинать, некогда. Мы забываем с вами, что чтение духовной литературы является духовной пищей для нашей души, за счет которой растут духовные клеточки, значит, душа у нас здоровье. Но если мы за стол идем с удовольствием, как правило, чтобы мы вот так охотно становились на молитву с радостью и приступали к чтению Священного Писания. Но это не получится. Дело в том, что когда мы идем за стол, там дьявол нам, как правило, не мешает. Он, наоборот, даже подогревает нас в этом, для того, чтобы мы спали в грех. Чревоугодие, объедение. Тут он нам помощник. Но как только мы что-то душеспасительное для себя определяем, тут дьявол восстает на нас, и прежде всего он нас поражает через нашу тленность и нерадение, чтобы мы с вами не приступили ни к молитве, ни к чтению. Поэтому мы себя на это понуждаем, а чтобы понудить, значит, мы с вами знаем, что проще всего нас отвратить от этого через самооправдание. Вот этот грех самооправдания, он и здесь является. И мне было некогда. Но некогда почитать. Вот я бы рад, я такой, ну все, я Бога люблю, стараюсь. Но вот стирка, понимаешь ли, ну вот завтра вложение, а послезавтра еще что-то. Я бы рад, ну некогда думать. Так вот, это самооправдание, если мы с вами из своей жизни искореним, а искоренить можно только одним образом. Назначить себе твердое время каждый день когда-то. Ну, приблизительно, час туда, час сюда. Но обязательно, скажем, молиться, допустим. Ну, если крепко устали, то можно и перед ужином. А если, скажем, поужинали, помолились, смотря во сколько у нас ужин. И оставить себе время дальше на чтение Священного Писания, Священного Предания, святых отцов, ну, хотя бы часик-два почитать. Сколько мы на еду тратим? Ну, минимум, чтобы поесть, надо минут 20. Три раза в день – это час. Если туда приплюсовать, сколько мы времени тратим на то, чтобы приготовить эту пищу, это что туда? На желудок труд. А если мы еще приплюсовываем то время, которое мы потратили для того, чтобы заработать деньги на то, чтобы мы их проели потом, у нас громадное количество времени определится. Но выделить себе час на чтение должны обязательно, как на еду. Я без этого не могу сказать себе все, Господи, не дай мне сегодня вечно голодный желудок духовный. Ага. Обязательно спать непременно хочется, как только начинаем молиться или читать священную литературу. По этому поводу в «Жития святых» мы читаем следующее. Один старец вымолил у Бога, чтобы ему хотелось спать, как только начинаются праздные разговоры. И наоборот, чтобы он бодрствовал, как только начинается молитва или чтение священного писания. Он это вымолил. И на самом деле, как только люди начинали праздные разговоры, он мгновенно впадал в сон. Зато этот же старец увидел, что как только становятся иноки на молитву, сразу демоны начинают одолевать их через сон. Это демоны. Он однажды устроил даже эксперимент. Вот в беседе шла речь о душеспасителе, все начали засыпать. Он сказал одно праздное слово, мгновенно все взбодрились, встряхнулись тут же и были готовы слушать. И он увидел, что это демоны делают. Мгновенно, как только праздное слово, тут же они отходят в сторону. Вот еще раз говорю, если бы с вами анекдот здесь начали рассказывать, то тут же у нас было веселье такое, на сон никого не потянуло бы. То есть мы прекрасно знаем, что поскольку это козни врага, то мы с этим крепко боремся. Боремся молитвой, боремся, ну, впрочем, взял земной поклон, сделал и пошел. Действительно, бывает, встаешь так, что читаешь канон, и начинает перед глазами буквально сон, настоящий сон видишь. Значит, насколько спасительно малейшее понуждение себя, малейшее понуждение, насколько душеспасительно. Вот слышите, что говорят святые отцы. Они учат, что одно возвращение ума к Богу и одно колено преклонение во славу и в честь Бога несравненно более ценно, чем все сокровища мира. Итак, для чего мы с вами должны в этом помнить? Один раз преклонил колени, вроде, ну, такое незначительное явление, а оно в глазах Божьих выше, чем все сокровища мира. Это нам дает стимул к тому, чтобы не пренебрегать этим, знать, насколько важно и насколько душеспасительно для нас с вами понуждение, молитвы, посту. Мы должны помнить, что всякий раз, когда поддав нерадение, мы нуждаем себя тщательно совершать должное дело, ангелы на небесах готовят нам венцы. Венцы славной победы. Почему за любое дело во славу Божию мы получаем венец? Потому что непременно враг рода человеческого будет ставить нам подножку. Непременно он будет нам выказывать свое противление. И когда мы это преодолеваем все-таки, то несомненно мы у Бога получаем венец. Вот когда это держим все в уме, то у нас уже появляется стимул к тому, чтобы себя заставить, побудить. Мы с вами помним, говорили, что мы получаем мысли от Бога, бесы нам могут внушать мысли, и третий род мысли – это то, что мы с вами сами переживав, выявили. Так вот, все помыслы нерадения мы должны уметь отличать. Вообще, когда мы с вами учимся отличать помыслы Божьи от помыслов бесовских, то это есть путь ко спасению. Потому что, отринув бесовские помыслы, мы не совершим грех. И вот эти все помыслы нерадения, когда мы получаем с вами, мы ни в коем случае не должны их слушать. А напротив, должны думать, что дела действительно должны делать, но не мало. Ну, куда ты целый час будешь считать? Да, ну, почитаю. Значит, читать сможешь сейчас прочитать. Да, действительно, дело надо, ну, немножко. Что трудиться необходимо, ну, тогда не верить. Ну, подумай, что сидишь, ты же не лопатой волочек. Сидишь, считаешь, себя на здоровье сидишь, даже устаришь. Да? Но это вот мы только чтение берем. Но ведь много других дел, которые добродетели, которые мы собираемся сделать, и где дьявол внушает, ну это же так тяжело, это же так трудно. Смотри, сколько надо будет делать. И вот это нас подсекает, парализует нашу душу. Вот пришел полностью, он говорит, да, дело нужно делать, но немного. Да, действительно, но оно не такое тяжелое, да, здесь тяжелее. И действительно, будем трудиться, но немногие дни, сколько у нас с вами тут осталось, один Бог знает. И с Божьей помощью одолеем, Господь будет помогать. И вот уже, брат, это что? Мы уже с вами приступили к выполнению того, что собирались делать. Так вот, если мы с вами вот так будем поступать, то есть отгонять полностью нерадение, то мы с вами очень скоро начнем укрепляться. Вот это нерадение будет отступать, и мы с вами окончательно окрепнем и душой, и телом. Смотрите, и душой, и телом. Потому что очень тяжело иногда тело оторвать от дивана. А приковывают его к нему помыслы нерадения. Каждый из нас испытывал иногда, что тяжело оторваться от стула, от дивана. А приковывают ведь не мышцы. Мышцы поднимутся, дадут поднять это тело. Приковывают помыслы. Но тяжело, но сколько можно? Вот опять надо вставать и идти. Но немножко еще полежи. И гвоздями раз-раз прихватили нас к этому дивану. Уже действительно тело налилось таким свинцом, что его не отнять ни от дивана, ни от стула. А это помыслы. А вот как только призвал Бог, сказал, Господи, дай мне оторваться. Господи, помоги мне подняться. Еще я синил себя крестным знаменем. Сейчас встану с твоей помощью Божией и пойду. И мгновенно уже смотришь, сидишь. Уже стоишь на ногах, и уже усталости никакой. А ее и не было, усталости. Вот это тело налилось свинцом вот этих помыслов бесовских. Это они свинцом приковали. Вот если мы с этим будем бороться, с помыслами, то у нас с вами будет отходить и телесное нерадение. И тело мы будем крепко укрепляться. Ну вот, святые отцы приводят такие примеры. Антоний Великий, подвергся унынию и нашествию мрачных помыслов. То есть святые, они были такие же, как мы с вами. Они страдали теми же болезнями. На них обрушивались те же страсти. Но разница между нами и ними та, что они искали путь, как сразиться с вот этими недугами. А мы с вами идем на поводу у них. Редко, когда мы начинаем противиться и воевать против вот этих недугов. Злые помыслы, уныние. Так вот, Господь показал ему ангелу, который то работал, то молился. То молился, то работал. Вот ангел стоял в виде человека, работал, молился, работал. И Господь сказал, поступай так и спасешься. Ведь немного, кажется, надо. Понуждать себя на труд и на молитву. И спасешься. И он стал Антонием. Другому старцу Господь показал, что к его ученику не могли подойти бесы, потому что он все не работал. Хотя труд мало пользы приносил, а тем не менее бесы подойти не могли. Поэтому даже если мы выполняем, на наш взгляд, какую-то незначительную работу, мы подметаем пол, великий подвиг, а бесы подойти не могут. То есть если мы себя будем лишать праздности, то во многом будем защищены от бесов. Вот Антоний Новый, когда он пришел в монастырь, то ему дали лопату и поставили на очень тяжелое послушение. Зной, жара, а он копал. Вот он копает, обливается потом и слезами. Мы слезами почему обычно обливаемся? Сожаление, жалко нам себя, бедные, несчастные. Постоянно себя жалеем. Постоянно. Мы видим, что мы трудимся больше всех, особенно в семье. Там у него все на шею сели. Себя жалко. И вот он слезами обливался и молился. Он говорил, Господи, видишь смирение мое и труд мой, и оставь все грехи мои. Ну, это из псалма. И ему показали, вдруг отверзлось, он увидел весы. На одной половине его грехи лежали, на второй его добрые дела положили, и весы выровнялись. Но потом ангелы взяли эту лопату, положили на там, где добрые дела, и чаша поехала вниз. То есть лопата перевесила все. Вот подметаем мы с вами полы, и вот эта метла может перевесить все, если мы себя понуждаем. Если мы призываем Бога, без помощи Божьей ничего делать не можем. Господи, помози мне поднести. Вот только подмела, и тут же наслепили. Что у нас внутри после этого делается, понятно. Да? И всем все об этом говорил. Как мы крепко любим, за то, что нам тут наследили. А кто бы призвать Бога, сказать, Господи, пусть не только не следят. Пусть меня еще натащит и грязь, я еще и вымою, не только подменту, я еще и вымою восьмой раз и все больше, только не накажи. Ты за меня 60 дал, а я за них полыни могу подвести. Жизнь за них должен отдать. Слава тебе, Господи, что ты мне дал это испытание. Что я увидел, что у меня в сердце делается. А так не знал, потому что я всех люблю. Так вот, когда читаю жития святых, они нас крепко научают, как нам вести себя в повседневной жизни, чтобы нам с вами не на врага работать, а чтобы Господу служить ко спасению своей души. Так вот, если лопата перевесена, то трудно себе представить, как будут на весах выглядеть духовные трубы. Если он только физические трубы, обливаясь потом, за послушание копал, то если мы за послушание Богу читаем святых отцов, становимся на молитву и вообще все творим во славу Божию, как это воспринимется? Еще раз говорю, даже посуду мою во славу Божию. Говорю, Господи, после всех церемоний, как после Тебя, это я Тебе служу, и тогда с радостью мою посуду. Значит, как мы все-таки будем с ним сражаться и побеждать это нерадение? В отношении молитвы мы готовимся, скажем, к причастию. Надо почитать канон, один, второй, третий. Канон лучше читать за 3 дня, то есть 3 по канону. 3 дня будет готовиться душа к встрече с Богом. Уже мысль о том, что каноны надо вычитывать, понятно, чья мысль. И она нас ужасает, и уже руки, ноги начинают отниматься. Поэтому святые отцы советуют вычитать, скажем, последника святого причастия, канон занимает у нас, скажем, 50 минут, 15 минут, по-моему. Вот 15 минут, прочитал 15 минут, ну еще 15 минут. То есть, чтобы не пугать себя вот этой величиной, разбить на 15 минут и спокойно очень даже укладываешься. Так советуют святые отцы. Точно так же и в отношении к работе и работам. Если нам кажется, что таких дел очень много, и справиться с ними очень тяжело, и мы уже готовы опустить руки, мы должны с вами что сделать? Отбросить эти мысли, что вот много, и долго, и тяжело. И, скрипя сердце, скрипя, мы скрепили его, молитвой укрепили сердце, скрипя сердце, браться за первое дело, которое было у нас должно быть по плану, и делать его с таким усердием, как будто других дел вообще не существует. И творить его спокойно. Итак, делаем первое дело, которое нужно выполнять. А других не вспоминаем. Ну нет больше других дел. Только это дело. И думаем только о нем одном. Кстати, от этого великая польза. Потому что если делаешь одно дело, а думаешь о другом, столько ошибок натворишь, что потом или переделывать его придется, или вообще делает так, что переделать это невозможно, не вернешь. Поэтому то дело конкретное, которое мы в данный момент выполняем, оно самое главное и больше ни о чем уже думать не должно. Спокойно выполнять, без спешки. Когда уж ух, еще то и то, начинаешь торопиться. Как начинаешь торопиться, обязательно наделаешь кучу ошибок. Ну, спокойно, закончили, беремся за следующее, второе, которое должно быть делать. И точно так же, больше других дел нету. И спокойно выполняем его. И спешки, ровно. Закончили? Третье. И так далее. И оказывается, очень легко можно было выполнить все. Спокойно. И оказывается, просто это испуг был вражеский. Это он запугивал нас, что невозможно. Значит, выполнять каждое дело и не думать о другом. На молитве не думать о ужине, на ужине не думать о том, что вот еще и молиться надо. И некоторые впадают в уныние от того, что вот целый день делала, и ничего не успела. Вот это слово «ничего» — это ложь. Сделали кое-что, пусть не так много, но сделали, а ничего не успела. Но не успели мы не потому, что мы ничего не делали, а не успели потому, что, видно, запланировали больше, чем в состоянии сделать. Поэтому, когда появляется вот эта мысль, что «ай, ничего не успела», «Господи, прости меня за то, что напланировала больше». Намечтала, это враг мне, намечтал столько всякого разного, что я, естественно, никакими силами успеть не могла. Слава тебе, Господи, что ты дал мне силу выполнить то, что я выполнила. Остальное выполню потом. И тогда враг отойдет. Не будет вот этого уныния. Очень часто люди от этого крепко страдают. Сидит действительно усталая, вот ничего не успела. Неправда, а переделала город. Так вот, если мы не будем бороться с помыслами притрудности и обремененности, которые нам враг внушает, то нерадение настолько нами одолеет, что мы не только перед тем, как начать трудиться, будем чувствовать, что у нас гора уже на плечах, но и тогда, когда дело предстоит еще далеко впереди, уже будем тяготиться и страдать как негодники. То есть не только тогда, вот, вот сегодня, сейчас надо приступить, а еще вот не скоро, вот надо будет, мы знаем, что надо будет делать то и то, и уже нас вот без, нам уже хворет надо будет делать. Это ж тяжело, это же трудно. И мы уже страдаем, уже настроение у нас отвратительное, уже у нас сил ни на что нету. И таким образом, даже во время покоя мы будем крепко обременены. Такая тяжесть будет лежать на плечах у нас. Вот сидишь, ничего не делаешь, только размышляешь. И уже плита придавила. Уже руки, ноги устали, сил нету. Понятно, как нас враг придавливает. Вот насколько важно наблюдать за своими помыслами. А чьи они? В этом и заключается сила поста. То есть пост, мы часовые стоим на посту. На посту тех дверей и окон, через которые враг пытается внедриться в наше сердце. Мы стоим и не пускаем туда эти помыслы, которые пытаются прорваться, и отгоняем их. Иначе он ворвется, и уже он связал наше сердце. Уже опутал цепями, придавил, пригвоздил нас к дивану. Сидим обремененные, тяжелые, и нет никаких сил. Мы с вами помним, что для беса страшны трудящиеся. Поэтому они пытаются нас заранее этими помыслами обезоружить, придавить. Поэтому очень надо их крепко опасаться, этих помыслов, и гнать. Поэтому знаем чем. Молитвой и соображением противоположного. Да, надо будет делать, но это не такое великое дело. Надо будет потрудиться, но это недолго. Дело, в общем-то, сложное, но не очень. И бесу не подойти. Был такой Ава Маркел. И однажды он услышал звуки трубы. Брань. И увидел бесов. И бесы сказали, что мы воюем только против тех, кто трудится. И если не хочешь, чтобы мы против тебя воевали, иди ложись спать. Мы против тебя воевать не будем. Так просто. А почему не будем воевать? А потому что что против него воевать, если он уже человек ленивый? Он уже в плену у бесов. Он же связан по рукам и ногам, и не будет. Он в их власти полностью. С членами кто боится? Воюет только против тех, кто трудится. Так вот, святые отцы предупреждают, что болезнь ленности и нерадения ядом уничтожает все корни благих наших с вами умений. Страшное явление ленности и нерадения. Упаси нас, Господи. Ленивые и нерадивые легко поддаются любым похотям и падают в самые тяжкие погрешения. И еще каждое утро мы с вами должны помнить, что давший нам утро не связывал себя обетом даровать нам на вечер. Поэтому святые отцы предупреждают, чтобы мы с вами не слушали дьявола, который нам говорит: «Отдай мне сегодня, а Богу отдашь завтра. Трудись на меня сегодня». Ну, а завтра ты читаешь Священное Писание, сегодня ладно. Ладно, сегодня не надо, завтра. Вот завтра ты упастишься, а сегодня ладно уж, нарушу. И так далее. Понятно? Завтра может не быть. Мало того, мы сами знаем, что вот это завтра будет перекладываться. На следующий день он скажет, что вот завтра. Завтра, завтра, не сегодня, так лентяи говорят. Есть такая немецкая поговорка. Морген, Морген, их не увольте, за бежок их увольте. Вот это как раз полностью соответствует Священному Писанию, учению святых отцов. Так вот, мы с вами должны считать потерянными тот день, когда хоть и делали добрые дела, но не преодолевали своих худых склонностей и пожеланий. Итак, оттрудились мы с вами целый день, и добрые дела вроде делали. Но если мы в течение дня не боролись со своими дурными пожеланиями и склонностями, то этот день потерян. Как только у нас возникает нежелание что-нибудь сделать, но мы преодолеваем, мы уже борем. Значит, день не потерян. Потерян, если мы не боролись. С чем боролся человек, который работал вроде, но делал только то, что он хочет, что ему приятно. Не заставлял себя насильно делать того, чего делать надо, но не хочется. Вот где венец такому человеку? Где польза для души? Нет. Поэтому мы постоянно себя понуждаем творить то, что для пользы, а то, что делать не хочется. Вот это есть родение о своем спасении. Итак, и же надеяться на Господа в приближении будет. Птичек рассказывал. Тот, кто на Бога надеется, тот будет приезжать. И нам удастся выполнить абсолютную работу, если мы будем призывать Бога молитвой перед началом работы и процессе работы. А по окончании, естественно, благодарить, чтобы не забывать, кто нам помогал, что мы не сделали своими силами. Да? Не дай Бог нам забыть, кто будет поблагодарить Бога после любой работы. Помним, как мы говорим, Ольга молодец. Достерляла и нагладила, но все наделала. И поздала себя хвалу. Бога нету. Что там Бога? И нас смарку все. Смотрите, у нас есть разовые подвиги. Помолились, скажем, закончили. Сели читать Священное Писание. Прочитали, закончили. Пошли больному, помогли, ушли, пришли домой. Но есть непрерывные подвиги. И вот к таким непрерывным подвигам относится доброе употребление внешних пяти чувств. Это зрение, слуха, обоняние, вкуса и осязание. Вот это доброе употребление. Потому что мы с вами знаем, как можем. Можно употреблять на добрые дела, резать хлеб, овощи и прочее. А можно и на худое взять и зарезать человека. Точно так же, все, что нам дал Господь, мы можем обратить как в добро, так и во зло. Ну и наши пять органов чувств, точно так же мы можем их употребить в доброе употребление, а можем и во зло. Так вот, сердце наше непрестанно жаждет и ищет утех и наслаждений. Сердцу следовало бы находить внутри. Человек должен внутри себя искать в своем сердце наслаждение. Это в том случае, если мы в сердце носим того, по образу которого мы созданы. Потому что только Бог является единственным источником утешения. Его нет. Но, к сожалению, вот после грехопадения, вместо того, чтобы искать Бога внутри, в сердце, ищет сластей вне, снаружи. Мы с вами знаем, что каждое чувство имеет свой круг предметов, приятных и неприятных. Приятными услаждается душа, привыкшая к этому, образует в себе похотение к ним. Вот если мы к чему-то навыкли, у нас уже тянет к этому, только достаточно навыкнуть. То есть появляется уже у нас с вами страсть. Поэтому от каждого чувства в нас внедряется несколько похотений, склонностей и пристрастий. Вот далеко ходить не надо. Самое большое пристрастие сейчас у большинства людей, скажем, для зрения, это телевизор. Ну вот навыкли, попробуй теперь оторви от телевизора. Ведь навыкли люди. Ведь помним, в 50-х годах телевизор был один на три дома пятиэтажных. Смысл в чем? Каждое из чувств навыкло в чем-то. И привязалась вот страсть образовалась у нас с вами. И вот эти все страсти и навыки, они кроются в душе. И покоятся, пока нет повода их возбуждения. А возбуждаются они иногда помыслами о предметах, но главным и сильнейшим образом когда эти предметы стоят у нас перед чувствами, тогда они сильнее всего нас возбуждают и раздражают. Но мы можем еще вызвать их памятью. То есть вспомнить что-то, и у нас появится внутри какое-то чувство. А больше всего, вот, пока не видишь, и не хочется. Замечательно, да? Увидел и захотелось. Идешь по лесной клетке в пост и чувствуешь, где-то жарят котлеты. И захотелось. Вот уже достаточно через обоняние наш навык и пристрастие к пище, он проявил себя. Так он молчал. Достаточно было обонять, и мы уже почувствовали проявление этого пристрастия. И так с каждым органом чувствовал. Абсолютно. Вот в таких случаях похотение возрастает неудержимо. Неудержимо. И в тех людях, кто еще не решил с ними бороться, оно непременно порождает грех. Мы с вами стали бороться с худыми помыслами, чувствами не так давно. Большую часть своей жизни мы шли на поводу у всех своих чувств. Все, что они нам не предлагали, мы все это потребляли без всякого зазрения совести. Мы находили оправдание чему угодно и жили очень даже себе спокойно, как нам казалось. Но мы не замечали, как враг через эти же наши страсти нас мучит, терзает. И вот после того, как человек начинает сражаться с этими чувствами и страстями, когда он временами обретает покой в сердце и бесстрастие, вот только тогда начинает ценить и понимать, как же это замечательно, когда ни одна страсть не пытает. Когда так хорошо вот на душе, нет ни плохого настроения, нет ни жадности, ни зависти, ни верности, нету желания тяги чего-то обладать, иметь, вкушать, осязать. Как бывает хорошо, когда ровно, вот это равнодушие у нас, как замечательно. И как, если задним числом оглянешься на свою прошлую жизнь и вспомнишь, как терзали эти чувства раньше, то ужасаешься, как же мы с вами живем. Так вот, когда человек становится на путь сражения, то вот это неудержимое влечение уже на него не распространяется. Те, кто не борется, вот эти чувства и страсти рождают грех, а грех содеян рождает смерть. Как страшно. Мы говорим грех, а грех рождает смерть. К сожалению, мы не задумываемся, творя грех, что это настоящая смерть. Настоящая смерть для бессмертной души. Ускользает из нашего с вами сознания вот это обстоятельство. Если бы оно у нас стояло перед глазами, то мы многого бы не совершили. Вот когда мы видим смерть телесную, она нас ужасает. Смерть духовная как-то где-то стоит в стороне, невидимо, незримо, и мы ее не ужасаемся. Ну вот, дальше мы с вами будем разбирать, как научиться ими управлять. Потому что до сих пор они у нас не обузданы, наши чувства. Они как дикие кони скачут, куда им вздумаются, все. Зрение, осязание, обоняние влекут нас в такие пропасти и дебри, что мы ломаем себе и ноги, и руки, и порой гибнем. Помним, как сказал один нищий, который сидел на паперти, и когда его спросили, кто ты есть, он сказал: «Я царь». «А где твое царство?» А он сказал: «Внутри. Я царь, потому что я подчинил себе все внутренние и внешние чувства. Я их подчинил». То есть он спокойно ими управлял. Кто из нас может так сказать? Поэтому мы с вами вот сейчас идем к самому главному. Мы постоянно с вами работаем над тем, как нам все-таки обуздать свои внутренние силы, которые могут нам послужить ко спасению и которые нас могут погубить, если мы не будем уметь ими управлять.